Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио Радонеж. И мы продолжаем чтение 21 главы и рассмотрим тему, озаглавленную как «Второе очищение храма». Это 21 глава, с 12 по 17 стих. Братья и сестры, Иерусалимский храм занимал огромную площадь на так называемой Храмовой горе. Со всех сторон храма были портики и своды, которые защищали от яростных лучей солнца во время зноя. Под тенью этих портиков законоучители преподавали закон простому народу. На особо отведенных местах продавался скот, мука, масло и вино для обрядов жертвоприношения. Очевидно, что не все иудеи, приходившие издалека, могли все это приносить с собой. Была и религиозная необходимость обменивать деньги, так как на деньгах язычников были изображения, запрещенные законом Божиим, изображения языческих богов и языческих императоров, правителей. То, что для податей храма не подходило. И их обменивали на более подходящие для храма так называемые тирские монеты. Похоже, что торговля необходимым, собственно говоря, для жертвенных обрядов и обмен денег, который тоже был необходим, чтобы не было элементов аводазара, чуждого служения, деньги надо было обменивать, чтобы не было ложных изображений. То есть это было допустимо, но, похоже, все это осуществлялось именно в непозволительной близости от самого храма, главного и единственного святилища Ветхозаветной Церкви Бога. Еще пророк Захария предсказывал о днях Мессии. «И все котлы в Иерусалиме, Иудее, будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Книга пророка Захарии, 14 глава, 21 стих. Слово «Хананей» в данном случае означает торговца, спекулянта или лавочника. Без сомнения, вся эта торговля и операции с деньгами, особенно накануне праздника Пасхи, приносили колоссальный доход. И, как известно, любое преступление оставляет и свой экономический след. И тому в Новом Завете мы находим подтверждение. Сказано: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Послание Иакова, 2 глава, 5-6 стих. Возможно, братья и сестры, что в этих словах Иакова, брата Господня, содержится намек, ремис, на известные в свое время события. Слова «не бедных ли мира избрал Бог» могут указывать на призвание Бога человеком апостолов из рабаков, пастухов, плотников. Слова «а вы презрели бедного» – прямое обвинение богатым в причастности к казни Иисуса Христа. Следовательно, слова «не богаты ли притесняют вас» и «не они ли влекут вас в суды» скорее означают не вопрос, но констатируют о том, что олигархи Палестины не только погубили Христа, но и спровоцировали гонения против его учеников. Наивно было бы утверждать, что только религиозные разногласия между Христом и книжниками и фарисеями спровоцировали всю эту войну. В действительности окончательный разрыв между христианами и иудеями, между церковью и синагогой, произошел значительно позднее описываемых в Евангелиях событиях. До начала II века столкновения между христианами и иудеями носили более частный характер. Окончательный разрыв происходит после Второй Иудейской войны, 131-135 годы. Официальное отлучение, точнее вытеснение христиан из синагоги, произошло при верховном главе Синедриона Гамалииле II. Хотя его дед Гамалиил I, тоже глава Синедриона, Сангидрина, Верховного Еврейского Суда, был тайным другом святых апостолов. Гамалиил I, глава Синедриона, он был духовным наставником, как иудейский законоучитель Савла, будущего апостола Павла, и Стефана, будущего архидиакона и первомученика. События о его деятельности как тайного христианина описаны в православных святцах за 2 апреля в сказании о перенесении мощей святаго первомученика и архидиакона Стефана. Тогда же празднуется и память самого праведного и святого Гамалиила I, и парадокс заключается в том, что уже его внук Гамалиил II ввел в 12 утренних благословений, обязательных до чтения всех иудеев, слова, которые христиане не могли читать. Тогда и обозначился разрыв между церковью и синагогой, окончательно разорвав отношения между теми и другими только к началу II века. Но вернемся к описанию Иерусалимского храма. Сохранилось свидетельство Иосифа Флавия, историка I века, который не просто видел храм, но и являлся священником в этом храме. Иосиф Иосеф бен Метитьяху родился около 38 года в Иерусалиме, скончался после 100 года в Риме. Еврейский историк и один из главных представителей еврейско-эллинской литературы. Иосиф Флавий так описывал восстановление второго храма во дни Ирода Великого и его вид этого храма. Флавий пишет: «После стольких прекрасных сооружений Ирод приступил при начале 18 года своего царствования к невиданному дотоле делу, а именно к перестройке храма Господня. Он желал расширить его объемы и увеличить его высоту, считая, что тем он окончит самое замечательное из всех своих сооружений. Так оно и было в действительности, и этим Ирод снискал себе вечную славу. Срыв древние фундаменты и возведя вместо них новые, он воздвиг на них храм длиною в 100 локтей, шириною в 100, высотою же в 120 локтей, из которых последние 20 с течением времени ушли в землю, когда фундамент опустился. Храм был сооружен из прочных белых камней, из которых каждый имел в длину 25, в вышину 8, а в ширину около 12 локтей. Все здание, подобно царскому чертогу, понижалось к краям. Входные двери и их карнизы были наподобие входа в самый храм, украшены пестрыми занавесами, на которых были вышиты узорами цветы и которые свешивались со столбов. Вверху над входом с фриза свешивалась золотая виноградная лоза, кисти которой спадали вниз. зрители поражались в одинаковой мере как величиною, так и искусством этого украшения, равно как ценностью употребленного на него материала. Царь окружил здание храма рядами покоев, которые все находились по величине своей в соответствии со зданием храма. При этом он потратил на них такое множество денег, что, казалось, никто раньше его не мог так украсить храм. Вместе с тем, с одного края Галилеи до другого были воздвигнуты 4 параллельных ряда колонн, из них последний, 4-й ряд, входил в самую стену здания. Толщина каждой колонны была так значительна, что для обхвата ее требовалось 3 человека. Высота каждой достигала 27 футов. Причем подножие ее составляло двойную базу. Всех колонн было 162. Капители их были снабжены коринфскими украшениями и поражали тонкостью своей работы. Крыши этих зданий были украшены рельефными резными деревянными изображениями. Крыша средней галереи была выше прочих, и кругом вдоль стены были поставлены небольшие колонки, делившие все пространство на отдельные поля, заградительные колонны. Все это было так гладко отполировано, что иной, кто не видал этого, пожалуй, и не поверит, что никто не мог взирать на это без величайшего изумления. Такова была внешняя ограда храма. Внутри, на небольшом от нее расстоянии, была другая, снабженная несколькими ступенями. Она образовывалась из каменной стены, на которой находилась надпись «Под страхом смертной казни, запрещавшая иностранцам доступ сюда». Эта внутренняя ограда имела на южной и северной стороне по 3 входа, отстоявших друг от друга на равном расстоянии, с восточной же стороны одни большие ворота, через которые входим мы с женами своими в состоянии ритуальной чистоты. За этой оградой находилось недоступное женщинам святилище, а дальше 3-е отделение, доступ куда был открыт одним только священнослужителем. Тут находился сам храм, а перед ним возвышался алтарь, на котором мы приносим Господу Богу жертвы всесожжения, пишет Иосиф Флавий. Ни в одно из этих 3 отделений царь Ирод не вступал, ему это было запрещено, как не священнослужителю. Он лично участвовал лишь в возведении галерей и внешних стен, которые были воздвигнуты им в течение 8 лет. Самый храм отстроен священнослужителями за 1 год и 6 месяцев. Весь народ преисполнился радости и возблагодарил Господа Бога, во-первых, за быстрое окончание работы, а затем и за ревность царя. При этом они устроили радостный праздник в честь освящения храма. Царь принес в жертву предвечному 300 волов, остальные жертвовали каждый сообразно своим средствам. Впрочем, невозможно установить совершенно точное число принесенных тогда в жертву животных. При этом день освящения храма совпал с днем восшествия царя на престол, а этот день уже всегда праздновался, и поэтому теперь празднество отличалось особенным блеском. Вот так Иосиф Флавий, очевидец этого храма, он его видел, он описывает этот храм, тот самый храм, который Сын Божий назвал домом Отца Его Небесного, тот самый храм, в котором иудейский первосвященник возвел Деву Марию по ступеням во святая святых. Именно за перестройку второго храма Ирод и получил прозвище «Великий». Кстати, недавно в Израиле археологи нашли гробницу этого царя иудеев. Сообщение о том, что в Родионе, развалинах знаменитой крепости, в нескольких километрах к югу от Иерусалима найдена гробница иудейского царя Ирода I Великого стала мировой сенсацией номер один. Интерес историков к этому противоречивому человеку не ослабевает до сих пор. Он восстановил храм и в то же время воздвиг много капищ в честь римского императора, осуществлял жестокие репрессии против религиозных иудеев и за 40 лет своего правления возродил экономику Палестины и раздвинул границы еврейского государства так, какие они были в дни царя Давида. То есть это был очень противоречивый человек. И далее мы читаем. «И вошел Иисус в храм Божий». Вот мы уже представляем с вами, каким был этот храм. Иосиф Флавий донес до нас описание этого храма. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и всех покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». Евангелие от Матфея, 21 глава, 12 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Сопровождаемый толпою верующих, которые одежды свои расстилали по пути, чтобы осленок шел, не повреждая ног, Иисус входит в храм и выгоняет всех, которые продавали и покупали в храме. Он опрокинул столы, обменивающих монеты, и разбросал сиденья продавцов голубей, и сказал им, приводя свидетельство Писания, что дом отца его должен быть домом молитвы, а не пещерой разбойников или домом торговых сделок». Конец цитаты. Конечно, братья и сестры, это была серьезная проблема, когда дом Божий превратился в дом торговли. Таких дельцов, способных организовать торговлю на святом месте и святынями, хватает и в наше время. Коррупционные скандалы, связанные с подавлением православия в угоду сектантов, продолжаются до сих пор и в первоверховной столице, когда облеченные во власть чиновники, сами будучи крещенными, распродают городские земли иноверцам, самым разным иноверцам, даже агарянам и им подобным. Скандал в Кадашах и ему подобные тому яркий пример. Но самое страшное оскорбление храма веры – это когда человек начинает хулить веру святых отцов ради своих субъективных сектантских предубеждений, всяческих теологических новин. И не надо думать, что сектант – это всегда заведомо неправославный человек. Как говорил блаженной памяти протоиерей Дмитрий Дудко, сектантство – это всегда и везде узкий взгляд на истину, и в этом смысле и крещенный в православии может оказаться сектантом в своем внутреннем мировосприятии. В книге, озаглавленной «Лавсаик», мы находим следующую историю. Некто Ирон, родом из Александрии, был благовоспитанный юноша, безукоризненной жизни, наделенный прекрасными способностями. После великих трудов, доблестных подвигов и добродетельной жизни, поднявшись на мечтательную высоту безумного надмения, он низвергся оттуда жалким для всех падением и погубил себя. Движимый суетным кичением, Ирон возгордился перед святыми отцами и стал поносить всех, в том числе и блаженного Евагрия, говоря: «Последующие твоему учению заблуждаются, потому что не должно следовать другим учителям, кроме одного Христа». Он злоупотреблял еще и свидетельством Слова Божия с превратной целью подкрепить свое безумие и говорил, что сам Спаситель сказал: «Не нарицайтесь, учители, на земле». Надобно сказать правду, читаем мы дальше в Лавсаике, по рассказам людей, живших с Ироном, жизнь его была необыкновенно строгая и воистину подвижническая. Некоторые говорили, что часто он принимал пищу через 3 месяца, довольствуясь одним приобщением христовых тайн и разве еще тем, что где-то попадались ему дикие плоды. Лукавый демон, наконец, так возобладал над ним, что он не мог жить в своей келье, как будто самый сильный пламень гнал его оттуда. Ирон отправился в Александрию, конечно, по смотрению промысла Божию и по изречению клин клином выбил. Там он стал посещать зрелища, конские бега, проводил время в корчемницах, предавался таким образом чревоугодию и пьянству. Он впал и в нечистую похоть любострастия. От нечистой жизни открылась у него злокачественная болезнь, которая страшно мучила его полгода. Когда сделалось ему легче, он пришел в добрые чувства, вспомнил о небесной жизни, исповедал все, что было с ним перед святыми отцами, но ничего не успев изменить, через несколько дней скончался. Итак, братья и сестры, Господь, взяв бич, выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Многие из сегодняшних политиков и толстосумов еще вчера были активными членами бандитских формирований, а некоторые остаются и по сей день. Они убивали, калечили, грабили людей. Участие в воровской стрелке считалось достойным делом. На горестях и невзгодах простых граждан сколочено их состояние. При этом уместно отметить, что кто из коммерсантов и не входил в эти организованные преступные группировки, все же непосредственно, может быть, кто-то и не входил туда, но все же непосредственно сотрудничал с ними. Да, сотрудничает и сейчас. Конечно, они ответят перед Богом. Они будут, может быть, даже оправдываться, говорить, а что нам было делать? У нас не было выбора. Нет, лукавые, скажет им Господь, выбор есть всегда. Да, именно за сладкий кусок вы стали частью вертепа разбойников, и тем безобразнее ваше духовное падение, ваше предательство заповедей Божьих. А возможно ли все изменить, исправиться грешником? Безусловно, такая возможность существует. Именно ради этого пришел в наш мир Спаситель. Выход один – отдайте имение. Отдайте нечестиво награбленное людям, у которых вы все это не по закону и взяли, раскайтесь, идите вслед за Христом. Но как тяжело такое решение для многих. Они давно уже рабы золотого тельца, однако мы верим и в их прозрение, в их преображение, потому что и здесь силен победить Господь, но силен и навсегда отсечь их от царства спасения и царство благодати, как Господь отсек Ирона, о котором мы читали из Лавсаика, хотя он пережил разочарование в своих заблуждениях. Итак, Господь, взяв бич, выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Здесь надо прямо сказать, что такое поведение Сына Божия резко контрастирует с его обычными, если так можно сказать, ибо у Господа все необычно, поступками и наставлениями. Но то, как это повторилось дважды в начале его служения и в конце, то таким образом мы видим его особую ревность о храме Господнем, которая переполняла его сердце. О первом очищении храма от торгашей и им подобных в начале служения Сына Божия говорится в Евангелии от Иоанна, 2 глава, с 13 по 16 стих. Сегодня мы рассуждаем о втором уже случае, когда ревность Господа Иисуса Христа о Доме Божьем в Иерусалиме подвигла его на проявление священного гнева. К сожалению, нам всем недостает именно такой ревности, братья и сестры, в деле защиты храма нашей веры, православия. Мы привыкли мириться в ограде наших храмов и с обновленцами, и с вероотступниками, и даже еретиками. Но до какого предела дойдя, погружая своим равнодушием наши приходы в топь апостасии, мы все же скажем наше решительное «нет»? или опять промолчим, трусливо помыслив о теплом местечке для равнодушной души, равнодушной ко всему, кроме собственного благополучия. Но тогда что же останется от нашей веры, если мы все разорим, расточим и позволим разрушить и разграбить в нашем исповедании? Скорее всего, останется только имя православные, православный, останется только имя, за которым в действительности будет скрываться или протестантский рационализм, или католическая схоластика, или необновленческий энтузиазм харизматиков. Сказано: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. То есть, будто жив, это тот, который, называя себя православным, таковым не является, он именно будто жив, но в духовной действительности религиозно мертв. Мертв для богобоязненности и для истин святоотеческого исповедания. Таких имитаторов церковности в наше время особенно предостаточно. Языком своим они преданы православности, делами своими свидетельствуют, что стремятся подорвать церковь изнутри. А этот необновленческий энтузиазм есть не что иное, как бесовский зуд, воспламеняемый бесом блуда Асмодея. Ибо монтанизм и разврат, как следствие духовной распущенности, есть явления взаимосвязанные, что мы и видим на примере лидеров древнего и современного нам монтанизма. Особенно это бросается в глаза в неопротестантской Америке, когда во время гей-парадов их сопровождают представители неопротестантских харизматических сообществ, которые кричат в мегафоны, как они их любят и сочувствуют им. Подобная нравственная беспринципность царит и в среде наших монтанистов-харизматиков, которые пытаются рядиться в православной одежде. В Европе и Америке только православные и католики из числа христиан противостоят тлетворному саморазложению неопротестантского общества. Но их голоса тонут в общем правозащитном и гомозащитном визге сторонников нового мирового порядка. И у всех на слуху, когда католик Бутальони в Европарламенте назвал грех гомосексуализма грехом, его только за это заклеймили врагом единой Европы и врагом ценностей современного гуманизма. Таким образом, и нам становится понятным, какой бесовский зуд мучает и наших необновленцев, и что стоит за их призывами к любви и религиозному раскрепощению, и чем объясняется их повышенный интерес к нашей русской молодежи. Все эти «наставники» в кавычках европейской молодежи в действительности проповедуют сатанинское понимание слова «любовь», уродливо сводя это понятие к самым низким проявлениям извращенной и падшей человеческой природы. Они же ратуют за эвтаназию, аборты и ювенальную юстицию. Их программа воспитания лидеров – школа эгоизма и хамства, когда молодое поколение противопоставляют старшему, когда буквально наталкивают детей на родителей, родителей на детей. Сказано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его, отрекшиеся, таковых удаляйся». Это второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. И еще сказано: «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Евангелие от Матфея 10:21. Какие страшные слова! «И восстанут дети на родителей и умертвят их». Но именно такие преступления в нашем секуляризированном обществе считают несерьезными и относят их к так называемым бытовым преступлениям, не понимая того, что бытовое или совершенное на бытовой почве преступление и есть самое страшное, ибо может произойти такое преступление в каждой семье и в каждом доме. Православный человек, даже если он сам и есть тот самый последний грешник, никогда не назовет разврат любовью, а грехи духовными экспериментами и поисками форм религиозной открытости. Христианин не может и не должен заниматься апологией своих собственных грехов, ибо необходимо никогда не соглашаться с собственными грехами, противостоять им и ненавидеть их. Особенно настораживает во всех новомодных сектантских и модернистских течениях, как разнузданно ведут себя там представительницы слабого пола. А ведь там, где женщины впадают в блуд, там общество теряет будущее и обрекается на вымирание. Женщины в общинах обновленцев не носят платки, красятся и позволяют себе во время молитвы стоять в непозволительной близости от мужчин. Писание предупреждает таковых. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. 1 Коринфянам, 11 глава, 5-6 стих. И еще. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Это 1 Петра, 3 глава, 3-4 стих. У необновленцев девицы и женщины встают в обнимку с мужчинами в круг, когда проводят харизматические всякие эксперименты, раскачиваются и поют чувственные песни, закатывая глаза. Во время так называемых христианских дискотек девицы и юноши, мужчины и женщины прыгают со своими духовниками под так называемый христианский рэп. Какой матерью может стать подобная вертлявая юла, эмоциональная, бесчинно ведущая себя девица или женщина? Но когда все это делается под видом религиозной открытости, такие полухлыстовские сообщества несут в себе чуждое для русского духа совершенно недуховное восприятие жизни. Жена должна бояться и любить своего мужа, и Писание в пример таких отношений предлагает икону, образ взаимоотношения Христа с его церковью. Первоверховный апостол Павел пишет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 по 24 стих. И еще сказано: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». 1 Петра, 3 глава, 5-6 стих. А то, что жены должны точно бояться мужей своих, сказано было апостолом Павлом: «А жена да боится своего мужа». Послание к Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Христианская девушка должна быть стыдлива и скромна, говорящая медленно и более слушающая, чем учащая. Сказано: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34-35 стих. Описывая отступников допотопного и послепотопного времени, Христос, обличая грех эмансипации, говорит: «Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, 38-39 стих. Почему Христос, сказав «женились», добавляет «и выходили замуж»? Он делает это для обличения греха эмансипации, ибо в последние времена, как и во времена перед потопом, женщины уравняются в похотливости с мужчинами, то есть не только мужчины будут брать себе женщин, жениться, но и эмансипированные женщины будут сами брать за себя мужчин, выходить замуж. Поэтому и сказано «женились» и сразу затем «и выходили замуж». А то, что в последние времена всякие бесовские духи будут вселяться в людей, все эти харизматические эксперименты, и об этом прямо сказано. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Эти бесовские духи последнего времени и есть так называемое харизматическое движение. Они вселяются в людей, как только те отступят от веры. На языке греческого оригинала слово «отступят» читается здесь как «апостисонте», то есть один из главных признаков начала всемирной апостасии, отступничества. И будет увлечение всякими харизматическими опытами, когда злые духи будут вселяться в людей и действовать в них. И так как отступить от истины могут только те, которые в ней пребывали, это и означает, что апостасия произойдет и в нашей среде. Так что так называемые православные харизматики, им подобные необновленцы, и есть предвестники именно всемирного отступления от истинной церкви. Ибо кто вне церкви, кто вне древле благочестия и святоотеческой традиции, тому и отступать нечего. Так что апостасийные процессы с верующих и начнутся. Сказано: «И на крыле святилища будет мерзость запустения». Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. И еще: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. И если кто-то спросит, а что такое суд Божий? Сказано: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». А что такое суд Божий? Сказано: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. И здесь Христос, изгоняющий бичом злую скверну из своего собственного храма, ибо любой храм, собственность Бога, являет нам пример, как изгонять каждому из нас злую скверну греха из своей собственной души. Ибо наше тело и есть храм нашей души, сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. То есть человеческое тело может быть одушевленным храмом, где присутствует не только сам человеческий дух, но и Дух Божий, Дух Святой, освящающий и обожествляющий обожение и наш внутренний мир. И если вдруг какая-либо скверна, какой-либо скот, и торг им, звон монет, и обмен ими, и хрюканье ересей наполнят нашу душу, хрюканье необновленчества, то необходимо взять в руки бич веры отцов и сокрушить, усмирить и покорить живущий в нас грех и заблуждение, греховные прилоги и прельщения, да сделаемся мы обителью Святаго Духа, о котором сказано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. а так как Дух Святой есть Тот, о Котором сказано, научит вас всему и напомнит вам все, что говорил Сын Божий, а Сам Сын Божий учил нас святости закона, то и получается, что любовь есть исполнение Божественного Слова Святой Заповеди. Следовательно, слова «и опрокинул столы миновщиков» надо понимать аллегорически следующим образом. Если дьявол предлагает нам столы удовольствий, гуманитарной подпитки 30 серебряниками, то их надо прокинуть и перевернуть. Да царствует в нашем сердце не доллар и не евро, предлагаемые нам еретической рукою, но да царствует Дух Святой, сокровище благих и жизни подателю. Опрокинуть столы миновщиков также означает не разменивать ценности вечной жизни на благо жизни проходящей, ибо несоизмеримы такие понятия, как жизнь земная и жизнь небесная, жизнь временная и жизнь вечная, жизнь тленная и жизнь нетленная. И здесь, как говорится, торг неуместен. А слова «и опрокинул скамьи продающих голубей» означают, что необходимо изгнать из церкви всех, которые догматы и каноны, изреченные Духом Святым, продают, изменяя им ради благ временной жизни. Ибо голубь – в Писании символ Духа Святаго, следовательно, торгующий в храме веры голубями, суть христопродавец и Иуда, продающий веру отцов за нечестивые деньги язычников, латинян, протестантов, которые, как мы выяснили, выше все эти языческие приношения в храм, даже монеты, запрещено было и в храм вносить. А то, что догматы и каноны изрекались через церковь Духом Святым, смотри, как говорили апостолы, изрекая их, изволися нам и Духу Святому. То есть каноны и догматы не человеческим произволением устанавливаются, но Духом Святым и через Его избранников, святых отец, они и называются догматы и каноны святых отец такого-то и такого-то собора. И далее мы читаем. «И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея 21:13. По отношению к человеку, как к храму одушевленному, эти слова есть призыв к непрестанной молитве. Это все равно, что если на собственном сердце написать «дом молитвы» или «молитвенный дом», следовательно, душа, ставшая вертепом разбойников, это христианин, который запустил в свой внутренний мир сомнения бесовские и прилоги греховные, которые услаждают человека зраками греха, а человек, рассматривая их и лелея их в своем сердце, сам растлевается. Один верующий мужчина, 45 лет, рассказывал мне, что он борется с бессонницей следующим образом. «Я, — говорил он мне, — когда хочу заснуть, представляю себе что-либо греховное, рассматриваю это и лелею в сознании. И отдохновение сна тогда быстро обволакивает меня, и я засыпаю. Я посоветовал ему не погружаться в сон в состоянии греховной истомы, ведь человек может и не проснуться. А Слово Божие учит нас, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Это книга Откровения, 3 глава, 3 стих. То есть, в чем Господь застанет душу нашу, зато и осудит ее. Слова «написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников», прежде всего относились к архиереям и священникам иереям Иерусалимского храма. Ведь они все кормились от нечестивой купли-продажи в доме Господнем. То есть участвовали во всех этих коммерческих проектах менял обменщиков языческой валюты и торговцев живым товаром. Между ними была крепкая экономическая смычка, а точнее сообщество, именуемое мафией. Ведь им приходилось прикармливать и римские власти, чтобы те смотрели на все это сквозь пальцы, и договариваться с царем Иродом и другими правителями, тетрархами всякими, которые были в доле и имели свои проценты от церковного бизнеса в Иерусалимском храме. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень». 4 Царств, 12 глава, 16 стих. То есть запрещалось принимать на храм, его ремонт, отстройку или содержание денег от грешников и нечестивцев, которые таким образом стремились откупиться от гнева Божия. Запрещено было брать деньги на храм, минуя церковную кружку. Сказано: «И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждения в храме». 4 Царств, 12 глава, 8 стих. Священники не распоряжались деньгами храма, но мимо их рук эти деньги отдавались старейшинам, старостам и распорядителям работ. Сказано: «И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем». 4 Царств, 12 глава, 11 стих. «Не могли священники даже брать деньги в руки, ибо был закон о церковных кружках и старостах, которые должны были ими распоряжаться, только священники-привратники могли брать деньги, которые тут же опускались в кружку». Сказано: «И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень, и полагали туда священники, стоявшие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и первосвященник», то есть комиссия создавалась финансовая, «и завязывали в мешки и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем». Это 4 Царств, 12 глава, 9-10 стих. Все эти древние законы тяготили архиереев и иереев, и в первом веке до Рождества Христова они осуществили буржуазную революцию в своей среде и, игнорируя древние библейские принципы, зафиксированные в Писании, стали сами заниматься всеми коммерческими делами, таким образом и развратились, и стали вертепом разбойников. Осуществить свой буржуазный переворот иудейское духовенство смогло в результате династического переворота Ирода Великого, Ирода I, когда он совершенно нелегитимно захватил власть в стране, умертвив Гиркана II в 29 году до Рождества Христова. Еврейский историк Луи Финкельштайн в книге «Раби Акива» показывает, что высшее духовенство, считая себя патрициями, обирало низшее духовенство, плебеев, поборами и грабежами. Так что иудейские архиереи даже делали вооруженные набеги на иудейских иереев и левитов певчих, грабили их наделы и разоряли их хозяйство. Христос, дважды бросивший вызов их коммерческой пирамиде, оказался совсем нежелательным для них лицом, и они, используя свои мафиозные связи с римскими властями, с Понтием Пилатом и домом царя Ирода II Агриппы, составили против него заговор. Действительно, любое преступление имеет и свой коммерческий след. О том, что Христос уже дважды бросал вызов их мафиозной пирамиде в начале и в конце своего служения, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Об этом говорит Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому вероятно, что так случилось два раза, и притом в разное время. Это видно из обстоятельств времени и из ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея до Пасхи. Там говорят, что иудеи, они восклицали: «Какое знамение являешься нам?» А здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились ему. тем большего достойны обвинения иудеи, что Христос не один раз делает это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божьим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им, Отцу, и собственное его могущество. Они видели, как он и чудеса творил, и как слова его согласны с делами его, но они не убеждались и этим, а негодовали. И несмотря на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков, не по летам своим прославлявших Иисуса, потому он, обличая их, и приводит слова пророка Исаии: «Дом мой домом молитвы наречется». И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. Конец цитаты. Здесь Златоуст с присущим ему духовным вниманием обращает внимание на новые обстоятельства. «Там, говорят иудеи, кое знамение являешь нам, а здесь молчат», — пишет Златоуст. То есть в этом случае они ничего не говорили, так как уже выстроили план, как его погубить, и их архиереев и старцев мафиозный механизм уже был в действии. Сказано о древних иудеях в применении их жизни ветхозаветной к нашей, новозаветной. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 11-12 стих. То есть то, что они отпали, и нас должно держать в страхе, как бы и нам не отпасть. В своем подсознании каждый из нас может найти нечто чудовищное в самом себе. И для его преодоления существует религиозное чувство, помогающее нам избавиться от зверя, рычащего и хрюкающего в недрах нашей души. И Христос об этом говорит, ибо их сердца... ибо из сердца, говорит Христос, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20 стих. Харизматики предлагают нам отключить разум и остаться один на один со своим сердцем, изрыгающим из себя убийство, блуд, коварство, клевету и так далее. Но можем ли мы так поступить? Конечно, нет. Посему апостол Павел и говорит, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. 1 Коринфянам 14:15. То есть ум наш есть цензор для мира наших чувств, средоточием которого и является наше сердце. Но как нашему грешному сердцу очиститься и обрести мир с Богом? Прежде всего, мы должны погрузить просвещенный познанием заповедей ум в сердце, то есть контролировать и рассматривать в себе любое движение чувств и эмоций. Закон Бога и есть то зеркало, которое помогает нам рассмотреть нам в себе любое движение мысли, чувства и эмоций и дать им правильную оценку. Сказано: «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Послание Иакова, 1 глава, 23-25 стих. Но грешники, отчаявшись в деле собственного исправления, объявили Бога слишком святым, слишком правосудным, чтобы обитать среди нас и помогать нам в деле нашего спасения, исправления. Иудеи и мусульмане загнали Бога на небо и объявили Его бесконечно удаленным от нас со всеми нашими чудовищными грехами и преступлениями. Они сказали, что Бог совершенно отстранен от всего нашего будничного и заземленного. Ведь он столь велик и превознесен, ему нет никакого дела до тех скелетов, которые прячутся в наших шкафах, то есть до наших тайных и явных грехов и преступлений. Но так ли это на самом деле? Таким образом, они выдворили и вытеснили Бога из повседневности и предоставили ему только сферу молитв, богослужебных, праздничных собраний, медитаций и предпраздничного богомыслия. Но Бог хочет обитать здесь и сейчас, наполняя именно наши будни и повседневные заботы новым небесным содержанием. И первая религия, которая позвала небо на землю, призвала Бога в мир людей, это суть религия христианская, главное молитвенное прошение которой: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И вот это «яко на небеси и на земли» и означает начало неба на земле, когда и сам прах, и сама грязь наших будней ощущают тепло небес, исцеляющее и врачующее, прощающее и милующее. Есть удивительное стихотворение Владимира Соловьева, заглавленное «Эммануэль». «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба почила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, ни в злом огне, и ни в дыхании бурном, и ни в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. И Христос, изгоняющий из храма продающих и покупающих, это Сын Божий, устанавливающий свой теократический порядок, яко на небеси и на земли. Но как мы можем вступить в это теократическое царство Его Церкви, если отвергшие царство дьявола в день нашего крещения и первого причастия, потом через грехи вновь и вновь мы теряли и теряем свое первородство? Мы нуждаемся в исцелении. Через решительное вмешательство небесного врача, могущего помочь нам и удалить, отсечь от нас и вычистить агеевы конюшни наших утопших в собственных беззакониях душ. Но захочет ли Христос в этом нашем стремлении очиститься, прийти к нам на помощь? И далее мы находим ответ. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Евангелие от Матфея 21:14. Здесь Господь как бы показывает нам, ради кого Он посещал дом Отца Своего, священство иудеев. Своими махинациями, коррупцией, преступлениями наносила душевные травмы простому верующему народу, и Христос приходит в храм, чтобы, с одной стороны, бросить вызов социальной несправедливости, царившей в стенах храма, с другой – принести труждающимся, обремененным освобождение от страдания и тьмы неведения, исцеление от недугов греха. Но главное, что нам надо понять – нам надо призывать Господа, чтобы Он помог нас, чтобы Он исцелил наши души, очистив наш одушевленный храм для Своего обитания в нем по слову. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духу Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею Божию полнотою. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-19 стих. Спаси вас, Господь, возлюбленная Господи, будем защищать храм нашей веры, будем оберегать храм своей души, и Христос, изгоняющий бичом из храма порочных людей, пусть станет призывом к нашей совести, чтобы и нам вооружиться бичом веры и одержать победу, и прежде всего над собою, по слову отцов, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. С Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.